Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья, уважаемые слушатели, уважаемые зрители. Сегодня у нас на календаре 6 ноября 2024 года. Это Россия, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго», гостеприимный отель, который нам каждый раз дает возможность с вами пообщаться в приятной обстановке, улица Чайковского, 18. И это программа «На самом деле», я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Два обязательных элемента, которые говорят о том, что мы делаем. Первое, мы говорим, что только истина делает нас свободными, и поэтому наша задача придерживаться истины. И второе – это лозунг просвещения – иметь смелость пользоваться собственным умом. Вот это те вещи, на которых мы стоим, из которых сходить не будем. Темы сегодняшние, ну, понятное дело, выборы, поскольку отгрохотала избирательная кампания в Соединенных Штатах Америки, и прямо сейчас идет последняя информация о результатах, и они уже понятны. Ну, а до этого происходили выборы, не столь, конечно, громкие, но привлекавшие внимание, это Молдавия. И тоже интересная и полезная история, как прошли выборы в Литве, все-таки соседи. Почему вдруг разговор о выборах, кто-то скажет, ну, вот тут темы есть поважнее и поинтереснее. Ну, я могу сказать так. Во-первых, для нас всегда полезен чужой опыт. На этом опыте мы учимся и видим и чужие достижения, и мы видим чужие ошибки, и мы видим примеры, как все это работает. И вот те же самые американские выборы демонстрируют нам, с одной стороны, уже отработанную в значительной степени систему организации выборов, где все попытки рассуждения, разговоров о фальсификациях, подтасовках уходят в никуда. Показывает практика, даже никто, Трамп прошлые выборы не выиграл ни один иск, а в эти выборы вначале начал говорить о подтасовках, а потом сказал, что все прошло прекрасно. Ну и понятно почему. И с другой стороны, очень полезно видеть, как разворачиваются выборы и как голосуют избиратели, поскольку у нас достаточно много так идеалистически настроенной такой либеральной интеллигенции, которая уверена, что стоит только вот прийти в телевизор, в радио, рассказать там всю правду, открыть народу глаза, и тут же народ, так сказать, за них проголосует и пойдет за ними следом. Ну вот надо смотреть, как разворачиваются выборы в разных странах и понимать, что все не так просто, все гораздо сложнее, и понимать реальную жизнь, и одна только как бы мысль, давайте мы президентскую там или президентско-парламентскую республику поменяем на парламентскую и заживем, она абстрактно прекрасна, но в реалии, как говорится, дает тяжелыми последствиями. Итак, давайте перейдем тогда к тому, что произошло этой ночью. Это был первый вторник после первого понедельника. Так в Америке проходят выборы, такова традиция, и если первый вторник, как был один раз, уже выпадает на понедельник, и понедельника первого не оказывается, то тогда выборы переносятся на неделю. Но здесь было все как в порядке, и первый понедельник, это было 4 ноября, значит, 5 ноября состоялись выборы в Соединенных Штатах. При этом мы, конечно, да и многие люди, конечно, в первую очередь фокусируются на выборах президента Соединенных Штатов. Но надо понимать, что эти выборы гораздо более широкие. Да, избирается президент Соединенных Штатов, это глава государства и глава исполнительной власти, глава правительства. Это президентская республика. Но в этот же момент и серьезные выборы в парламент, и для дальнейшей политики и жизни это отнюдь немаловажная история. Выборы в Нижнюю палату, в палату представителей Конгресса, 435 депутатов, и они идут каждые два года на выборы все. И можете представить, как внимательно именно члены палаты представителей непрерывно отслеживают настроение избирателей, постоянно об этом заботятся, поскольку у них нет спокойной перспективы, там отсидеть, как у нас, 5 лет, да, и дальше там уже никто не помнит, что было в предыдущие годы. Нет, каждые 2 года. В Сенате попроще ситуация, вас избирают на сроком на 6 лет, но каждые 2 года идет на выборы 1/3, в этот раз как раз была, как сказать, большая треть, то есть 100 человек-то 2 раза по 33, один раз получается 34. Вот здесь были выборы 34 сенаторов, и вот здесь тоже очень важный элемент. Ну вот начнем последовательно с президентских выборов, поскольку они больше всего привлекают внимание. Хочу еще раз напомнить, что выборы достаточно длительные, они многоступенчатые. Вначале происходит голосование в штатах, причем, еще раз подчеркну, в каждом штате выборы идут отдельно. Голоса считаются отдельно. Это система выборов сильно ориентированное на федеративное государство, такое даже с элементами конфедерации, нет общего котла, а дальше начинается сложение результатов этих выборов посредством голосования выборщиков. При этом в большинстве штатов, за исключением 2, победитель получает все. Там неважно, насколько вы опередили конкурента, значит, вы получили все голоса выборщиков штата. А голоса выборщиков – это количество ваших представителей в нижней палате, что пропорционально, в общем, населению штата, количеству избирателей, плюс 2 сенатора. Это дает возможность несколько увеличить вес маленьких штатов. И для этого все, в общем, и сделано. Если у вас был там один голос от штата, то добавка 2 утраивает ваш вес. А если у вас там до 30 голосов там от штата, то добавка 2, в общем, не сильно меняет ваш общий вес в котле подведения итогов. И поэтому результаты очень часто бывают отличными от того, как сказать, как проголосовала нация в целом. Как утверждается, в 5 случаях в истории, и давней истории совсем вот на нашем уже, на нашей памяти, это и Хиллари Клинтон, и Альбер Гор, голосов набрано больше. В целом, в масштабе национальном, но они неудачно разложились. И где-то на тоненького победил конкурент, где-то в Штатах вы выиграли с громадным отрывом, но победитель получал все, и уже никого не волновало, с каким перевесом вы победили. И в результате получалось, что да, у Хиллари Клинтон на 2 миллиона голосов больше, чем было у Дональда Трампа, но победил Дональд Трамп. В этой ситуации, какая развивается сегодня, похожая картина однозначная, и Камала Харрис проигрывает несколько процентов и в общенациональном подсчете, если складывать все это в одну большую кучу. Но а что касается суммирования голосов выборщиков, то здесь проходной балл 270. Трамп уже по тем штатам, где голосование закончено и итоги подведены, этот объем прошел. То есть мы понимаем, что дальше те процедуры, которые предстоят, носят важный, но тем не менее уже определенный характер, и Дональд Трамп возвращается во власть и получает свои полномочия на следующие 4 года. Но для этого должно пройти собрание выборщиков, которые проголосуют, и дальше уже парламент, который утверждает результаты голосования. Но здесь же железно работает традиция, подкрепленная законодательством, которое обязывает выборщиков от штатов голосовать так, как проголосовал штат, в некоторых штатах даже под угрозой уголовной ответственности. Бывали ли случаи, когда выборщики голосовали иначе? Да, бывало, вот, но это редко, и это никак не сказывалось на финальном результате. Отцы основания говорили о том, что в этот механизм закладывается возможная страховка от популизма, но а если лидер приходит совершенно неадекватный. Но сейчас мы понимаем, что как раз этот момент ушел в этом механизме, остался тот момент, который я говорю, это федеративный характер даже выборов президента. Он не выбирается унитарным способом, когда все голоса складываются в одну большую корзину. И это вот создает особенности, что идет борьба за конкретные штаты. Как всегда, заранее прогнозы говорили, что все будет решаться там в 7 так называемых колеблющихся штатах, и главная позиция была, как бы, кому достанется там Пенсильвания, это 19 голосов, но и в другие штаты там тоже, и Мичиган 15, и Висконсин давал 10, и в основном колеблющиеся штаты в нынешних условиях проголосовали за Дональда Трампа. Много было прогнозов на эти выборы, под конец оказалось, что все идет вот голова в голову, но результат голосования показал, что Дональд Трамп достаточно серьезно вышел вперед, и, еще раз говорю, даже по количеству голосов. Почему так произошло? Ну, мы сейчас вернемся к деталям, но вначале скажем, а что вообще ждал избиратель? Избиратель вот в колеблющихся штатах провели опрос, какие позиции для них являются принципиальными. Вот на первом месте с большим отрывом стоит инфляция, стоит дороговизна жизни, что жизнь дорожает, и люди очень по этому поводу беспокоятся. На второй позиции стоит миграция. Это та проблема, которая и выдвигается в основные пункты в Европе, да и у нас все больше и больше начинает появляться в политической повестке дня обсуждение, а что мы будем с этим делать. Третья позиция, которая была названа, это поляризация общества, вот этот вот разрыв на две почти равные части, которые начинают бороться друг с другом все более ожесточенно. Возникает терминология там, внутренних врагов, как с ними надо разбираться и так далее, и тому подобное. И появляются люди, которые начинают предлагать в том числе и решения, насильственные решения со своими противниками. Дальше идет преступность и оружие. Ну и после этого только здравоохранение. А потом, например, тот самый климат, на который, например, часто напирают леволиберальные депутаты, и это тоже выдвигалось в повестке дня демократов, оказывается на 9-м месте. Вот те позиции, которые они ставили себе в актив, это прежде всего здравоохранение, и это вот климатические все вопросы, они оказались далеко не на первом месте. А дальше мы понимаем, что со старта, как мы помним, достаточно неплохо шел Трамп, и Байден отставал, резко провалился после первых дебатов, после чего партия демократическая приняла решение о смене кандидата, но, к сожалению, у них осталось, для них, к сожалению, осталось слишком мало времени для того, чтобы взять кого-то и раскрутить с нуля. Вот вся система праймерис позволяет какому-то кандидату раскрутиться с нуля, и если он оказывается эффективным, выйти на первые позиции. Так происходило с Трампом. В тот момент, когда республиканская партия считала, что у них есть проверенный кандидат из обоймы Бушей, Джефф Буш, он был в губернаторском статусе, и вдруг появляется выскочка, Дональд Трамп и сметает всех во время праймерис. Также было и в демократической партии за время праймерис. Казалось, консенсусный кандидат Хиллари Клинтон была оттеснена молодым сенатором Бараком Обамой, который, конечно, не имел общенациональной известности, что является в значительной степени принципиальным. Вот ее можно успеть накачать за это время. Времени уже не оставалось, и поэтому приняли решение пойти по понятному пути. Вот есть Камала Харрис, как-никак имеющая известность как вице-президент. И в первый момент произошел взлет популярности. Вот появляется новый человек, вот появляются новые надежды. Сильный отрыв от Трампа возник в момент первых дебатов, в которых две трети считали, что выиграла Камала Харрис. Трамп, так сказать, благоразумно отказался участвовать в дальнейшем в дебатах, в которых он оказывался выглядящим, скажем, слабее, и пошел по, так сказать, своей стандартной дороге работы с избирателем. И вот здесь демократическая партия, конечно, как утверждают многие, не смогла провести красивую кампанию. И дальше вот это время, которое требовалось предъявить для Камали Харрис свое отличие от Байдена, что да, конечно, уважительно, но тем не менее новый старт, новые идеи, новые подходы, этого не прозвучало достаточно. Я не знаю, но мое мнение, конечно, и мнение многих, что переход на перепалку с противоположным кандидатом не самый лучший вариант, даже если он, как сказать, начинает подобные вещи, иногда лучше попытаться подняться над этим, оставив сторонникам конкретные перепалки с действующим кандидатом, например, даже на уровне вице-президента. В целом, вот это вот отсутствие какой-то внятной новой повестки и разговор о том, что же будет по-другому, оно и привело к тому, что постепенно преимущество Камалы Харрис начала таять, и к вот уже голосованию растаяла практически полностью, что мы и наблюдаем. И вот в тех же колеблющихся штатах был задан важнейший, интереснейший вопрос. Задали его очень простым образом, спросили конкретно: а за прошедшие 4 года ваша жизнь стала лучше? И вот да, ответило где-то в основном, в среднем около 20%, 22% сказали, что да, 4 года наша жизнь стала лучше. А остальные, а вот 50-55% по штатам этим колеблющимся сказали нет, наша жизнь стала хуже. А дальше вы можете, конечно, долго объяснять, что вам достались последствия ковида, что в тот момент был напечатан громадное количество вертолетных денег, которые раздавались для того, чтобы поддерживать экономику, поддерживать спрос, поддерживать оборот. Что, конечно, как только колеса экономики закрутились и обороты денег ускорились, и эти деньги оказались излишними, началась инфляция, ее пришлось подавлять с помощью поднятия ключевой ставки, ставки, ну, по нашему пониманию, Центробанка. Она там ушла, там и вот последний время была и за 6%, деньги кредитные стали более дорогими, вам труднее стало, значит, там вести определенные покупки. Да, сейчас ставка постепенно идет вниз, уже там уровень 5,5%, но это вы можете рассказывать людям, которые в состоянии анализировать подобные сложные зависимости. Но для большинства избирателей вот все выглядит так. Вот при этом президенте было хорошо, значит, президент отличный, и мы за него голосуем. А вот при этом президенте стало, так сказать, было плохо, и неважно, так сказать, что откуда и пришло, значит, он во всем виноват. Вот мы и говорим, что он плохой. Ну, наш пример тоже очень простой, когда Советский Союз и экономика практически развалилась, да, и разгребать все это пришлось правительству Егора Гайдара, то понятно, что дальше говорит, вот он во всем и виноват. Ну, еще и президент Ельцин, они тут все и развалили. До него же все было нормально, а то, что на самом деле экономика практически остановилась и вообще нечем было оплачивать перевоз зерна в страну, а страна жила на громадном импорте зерна, это уже никто не понимает. Это все за кадром, все, что происходило, что все на грани остановки. Понятно, кому достались эти последствия, то тот вот и фактически берет на себя ответственность. Но такова тяжелая история политики, и это большое искусство работать с избирателем, дабы показать ему и надежды, да, дабы показать возможности. Ну и, в общем, вот те рассказы о том, как реагирует избиратель, очень сложная комбинация мыслей, подходов и, наверное, тех людей, которые готовы, в которых левое полушарие ведущее, то есть рациональное, им сложно понять вот эти вот эмоции, когда люди с эмоциональным подходом, с эмоциональным полушарием выступают и говорят, что рукой Трампа движет Бог, что за Трамп это Иисус религия, что это вообще человек слова, хотя все знают, так сказать, при внимательном подходе, как все на самом деле это выглядит, ну и так далее и тому подобное. То есть возник колоссальный образ великого вождя и великого лидера, за который начинают выстраиваться вот беззаветные поклонники. Точно так же, когда мы смотрим исторические хроники, времен перед Второй мировой войной, Италии, Германии, и видим, когда мы-то знаем последствия, мы знаем результаты, и нам кажется вот поведение соответствующих фигур достаточно комичным и вообще достаточно жалким, но рядом мы видим людей, которые просто рыдают от счастья, что там им удалось дотронуться до руки, или просто постоять рядом, и так далее, и тому подобное, и это теперь рационально воспринимается, а тогда колоссальная эмоциональная аура, которая окружает конкретного лидера, особенно то, когда он говорит, что я знаю ваши проблемы, я все ваши проблемы буду защищать, решать, я вас обязательно защищу. И вот на биологическом уровне выбор идет на то, кто больше похож на лидера сильного и защитника, который решит наши проблемы. И, конечно, здесь вот инстинкт в первую очередь ведет голосование за мужчин. Это традиция, это идет из биологии. Тут с этим трудно спорить. Пока, как показывает практика, Америка, похоже, не готова к президенту женщине, точно так же, как и Франция, где страны с такой мускулинной культурой, с культурой действия, культурой силы, и это пока не получается, и Трамп два раза выиграл выборы, и два раза выиграл выборы у женщины. Вот такая его судьба. Один раз это была Хиллари Клинтон, другой раз это теперь это Камала Харрис. Надо сказать, что похоже, президентская гонка завершена, и результат ее уже понятен. Дальше будут формальности, и в начале будущего года будет уже происходить инаугурация нового президента. До этого времени по-прежнему руководит Байден президент, и сейчас у него, что называется, развязаны руки в каком-то смысле, и дальше он уже оставшееся время будет принимать решения для истории. И если у него будет силы и желание вот этим заниматься. Но проблемы демократической партии не исчерпываются только лишь тем, что проигран пост президента, проигран Белый дом. Реально уже ясно, что утрачено большинство в Сенате. И еще не подсчитаны все голоса, но уже то, что имеется, уже подсчитано и зафиксировано. Минимум 51 сенатор представляет республиканскую партию. И, скорее всего, дело идет, ну вот подсчет идет, пока еще тоже 435 позиций должны быть посчитаны. То я успел посмотреть уже 200 голосов на стороне республиканской партии. Еще достаточный процесс там подсчета для того, чтобы республиканцы смогли взять большинство, пусть и небольшое, и в Палате представителей. И вот этот вариант, когда одна партия контролирует Белый дом и Конгресс, создает идеальные широкие возможности для проведения соответствующей политики. Потому что часть исследователей, которые серьезно занимаются американской политикой, вам скажут, что главная работа президента – это общение с конгрессменами. Постоянный диалог, переговоры и поиск компромиссов, поскольку исполнительная власть, если она играет по правилам, ничего не может без законов и без бюджетов. А власть кошелька – это Конгресс. А законы – это Конгресс, и мы помним, как демократы много-много лет подряд бились за то, чтобы принять эту программу, обеспечивающую минимальную медицинскую страховку для всех, и отнюдь не каждый президент, как бы, ну, вот, как, даже популярный поначалу президент Клинтон не смог провести этот закон, и только Барак Обама смог справиться с этим законом. Поскольку традиция и в обществе достаточно широко поддерживается максимально либеральный взгляд, что каждый должен решать свои проблемы самостоятельно. И не очень я понимаю, почему я, который в поте лица трудится, должен платить за медицинское обслуживание того, кто, что называется, этого не делает и не в состоянии даже купить медицинскую страховку. Ну и вот результат это показывает исследование, что Америка одна из богатейших стран с точки зрения ВВП на душу населения. тратит безумно большие средства в целом, как страна, как частные лица на медицину, но по продолжительности жизни лежат гораздо ниже той, как называется, стандартной прямой, на которой располагаются страны. Чем выше доход, тем, грубо говоря, выше продолжительность жизни. И не дотягивают до таких стран, как Япония и Европа. И, в общем, это, так сказать, некоторая проблема. Кстати, вот еще один вопрос, который... Ну, мы сейчас вернемся еще к этой теме, но пока про парламент. Конечно, у Трампа возникает весьма комфортная ситуация, по крайней мере, на два ближайших года, в том числе и с точки зрения формирования своего правительства, кабинета, поскольку многие позиции требуют согласия Сената. И всегда возникали сложности, если президент представлял одну партию, а в Сенате большинство другой партии, начинается сложный закулисный торг, поиск нейтральной фигуры, которая устроит обе стороны, с тем, чтобы получить соответствующее одобрение Сената. Здесь этой проблемы нет, потому что партия контролирует Сенат, и поэтому у него есть достаточная свобода для того, чтобы и проводить назначения и для того, чтобы проводить серьезную законодательную программу. Два момента, которые все равно остаются, так сказать, сложны. Президент не обладает вот этой широчайшей властью, как она иногда нам представляется, что как он взмахнет рукой, так и захочет, поскольку я еще раз хочу сказать, что каждый конгрессмен постоянно оглядывается, что впереди у него выборы, особенно Палата представителей через 2 года, и ему надо думать о том, а во что это выльется. И вот пример даже предыдущего срока Трампа, когда он внес закон, отменяющий вот это вот Obamacare, снести всю эту медицинское обеспечение минимальное всех граждан, то спикер Палаты представителей, тогда контролировала республиканская партия Нижнюю Палату, обратился к Трампу с просьбой отозвать закон, потому что было понятно, что тогда в ближайшие выборы многим конгрессменам не выжить, поскольку вот этот вот все-таки вещь, то, что делает государство для граждан, является весьма популярным, несмотря на то, что это предложили демократы. И да, Трамп, как говорится, и партия поступили с принципами, и закон был отозван, дабы не подрывать избирательные позиции своей партии. Поэтому, на самом деле, будет сложная политическая работа, в том числе и внутри партии. Но я бы сказал, что у что называется, изменений к лучшему, если экономика и их жизнь не даст эти импульсы, то вполне возможен вариант, что вот эти вот сверхожидания, которые сейчас создал Трамп, что Америка снова будет великой, а вот его выступление, что наступила, как сказать, золотая эра Америки, и что вот теперь-то мы решим все проблемы, как выступил спикер, и начинаем работать немедленно. Многие, конечно, выбранные обещания будут забыты, как водится. Текущая жизнь, она ставит другие проблемы. Но вот многие будут задавать вопросы. Вот тоже для нас интересный момент. Трамп заявлял, что он закончит войну на Украине с 24 часа. И причем это он сделает, не дожидаясь инаугурации. Я думаю, что буквально сегодня как бы счетчик пойдет, как только подсчитают последние штаты, сложат вместе. Будем смотреть, во что это выльется. Но еще раз хочу сказать, что одно дело предвыборные обещания, которые позволяют человеку войти в кабинет, и другое дело уже реально политическая жизнь, как она будет развиваться следующие 4 года. Сейчас сделаем перерыв, а потом продолжим наши разговоры о выборах. Не отключайтесь.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но... Действительно, вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования, как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Так, давайте возвращаемся снова в эфир. Не будем пока уходить с американского континента. Ну и несколько слов, почему за выборами следил весь мир. Понятно, что страна играет большую роль в мировой политике. Понятно, что Соединенные Штаты с громадным отрывом лидируют в мировых расходах на оборону. Это доходит уровень до 30-40% мировых расходов на оборону. Дальше 10% идет Китай, а дальше начинаются 4-3% от общих мировых расходов, в том числе и Россия, где-то 4%. Ну вот 40 и 4. Поэтому взгляд на то, как будет себя вести Соединенные Штаты, кто там выиграет, весьма интересен для многих стран. Раньше было проще. Существовал так называемый двухпартийный консенсус по внешней политике. И вообще внешняя политика чаще всего не являлась предметом дискуссии. То есть, да, вот все внутренние вопросы, вокруг них дискуссия, а внешняя политика более-менее с какими-то нюансами продолжалась та же самая. Здесь ситуация другая. В целом, значит, Трамп пытается быть традиционалистом республиканским и выступать в какой-то части за изоляционизм американский, который звучал очень долго, даже как до Второй мировой войны подход был такой, что нас эта Европа не интересует, вы к нам не лезьте. А все, что у вас, это ваши проблемы. И даже после Первой мировой войны Америка, Конгресс отказался ратифицировать все, что связано с Лигой наций. Все благие идеи президента Вильсона отправлены были на свалку вместе с ним. И до Второй мировой войны, опять та же самая история. Это ваши проблемы, там мы на другом континенте, нас защищает океан. И вот Трамп еще пытается под флагом того, что вообще нас это ничего не интересует, давайте-ка мы опять будем сокращать наше влияние, работать в режиме изоляционизма, с точки зрения подхода того, что давайте вообще просто экономить деньги. Чего мы будем оплачивать все это зонтик обороны для Европы, пускай она сама этим занимается, больше тратит, и пускай она в большей степени занимается вот этим европейским кризисом. Украина, Россия, Украина, для них это европейская проблема, и не надо к нам с ней лезть, и мы вообще ее остановим. Ну, с одной стороны. С другой стороны, есть места, где избавление Трампа воспринимается с восторгом, поскольку считается, что он поможет. Это Израиль, поскольку Трамп оказывал максимальную поддержку Израилю, и тут достаточно жесткие заявления, опять же, выдавал по Ирану. Демократы были гораздо более сдержанные и пытались, что называется, лавировать между интересами, подходом силой, подходом прав человека, и старались ограничить действия Израиля. Все ждут от Трампа безусловной поддержки Израиля в его, так сказать, вот всех столкновениях с окружающими группировками и в первую очередь с Ираном. Весьма насторожена будет реакция Китая, поскольку именно Трамп начинал серьезную экономическую, так сказать, войну или схватку с Китаем, пытаясь его ограничить и пытаясь возвращать обратно рабочие места. И сейчас, вот как в целом, конечно, им надо сказать, что Трамп предложил избирателю, и избиратель это купил, известную схему, о которой мы уже говорили, это обычная популистская схема, которая идет, так сказать, со времен Карла Люгера из Австрии, которая звучит так, что рабочим социализм, крестьянам теперь это фермерам или глубинки, национализм. Только теперь, если раньше там в Австрии это был вопрос антисемитской политики, то сейчас и в Европе, и в Америке это просто вопрос проблемы мигрантов. Для Европы это в основном ислам, хотя и в Америке тоже ислам, но в большей степени испаноязычные страны, которые находятся южнее. А для рабочих, вот, например, Трамп, конечно, предложил простую, как все идеи всегда очень простые. Это то стену строим, то пошлины вводим. Что сейчас мы введем мощные пошлины на все товары из-за границы, ну, в первую очередь, читай в скобках, из Китая, и тем самым мы сохраним ваши рабочие места. И вот эта вот как бы идея патерналистская звучит прекрасно, что ваше рабочее место сохранится, но при этом люди не устанавливают сложную связь, что товары-то все подорожают. Почему они сегодня проигрывают конкуренцию с Китаем, потому что китайские товары дешевле. И вам иногда нужно уходить в более сложные ниши, сложное производство, где Китай вам еще не очень конкурент. И здесь можно очень сильно проиграть. То есть вы получите, грубо говоря, $100, а потеряете 150. И тоже приходит история на память, когда американские автомобильные производители требовали закрыть американский рынок от европейцев и от японцев. И, собственно, власти отказались идти навстречу этим требованиям. И это заставило американских производителей уходить от прожорливых, гигантских этих дредноутов, низкооборотных двигателей с такими вот гигантскими масштабами, улучшать качество, делать машины, которые конкурентны с европейскими или японскими моделями. И, надо сказать, что эта борьба сильно помогла американскому автопрому, но, так сказать, пока далеко не закончена. И справиться американским производителям становится трудно. Да, производителям стало труднее, но потребителям в целом стране стало легче. Поэтому сейчас вот предлагаются простые решения, которые, я не знаю, будут ли даже реализованы. Я думаю, что через какое-то время к промежуточным выборам мы вернемся к многим тем позициям, которые звучали в предыдущее время, и посмотрим, как они будут реализованы. Но еще раз подчеркну, что в громадной степени избиратель Трампа – это фанаты идеи. Это люди, которые безотчетно доверяют лидеру, и они не подходят совершенно рационально, обещанно, исполненно. Они посмотрят ситуацию, как будет в кошельке, какие будут у них ощущения, и так и будут голосовать на следующих промежуточных выборах. Но это уже будет совершенно новая история. Теперь вернемся из-за океана к нам поближе, и мы говорили в свое время о первом туре президентских выборов в Молдавии, и очень многие эти подходы и как бы моменты, связанные с выборами, конечно же, работают и здесь. Там состоялся второй тур президентских выборов, победила Майя Санду, причем ситуация, конечно, сложилась весьма интересно. Как я и тогда и предсказывал, выборы не будут легкими, поскольку все предварительные опросы показывали, что там Майя Санду 30 с лишним процентов, а все остальные там 18, 10, 15, мало-мало меньше. Все повторяется, ровно повторялось по такой же схеме, как, например, было, еще раз говорю, во времена выбора в нас губернатора, когда баллотировался Собчак. И его команда доказывала мне тогда полпреду, что, конечно, надо выборы проводить, да, президентских или во время, что у него прекрасные шансы. 35%, у остальных всех мелочи. Но я показывал, что, ребята, это действующий политик. Если 35, это страшно мало, поскольку 65 означают ищут нового, и они его найдут. Если только появится человек, который будет в состоянии собрать на себе голоса недовольных. Что и произошло. Пускай с маленьким отрывом, но Собчак проиграл будущему губернатору Яковлеву. Здесь ситуация была очень близкая. Голосование внутри Молдавии привело к тому, что те, кто нажился там, что Санду проиграла где-то порядка там 2-3% внутри Молдавии, но дальше наступает 2%, да, разница, дальше наступает подсчет голосов диаспоры, и мощная европейская диаспора в первую очередь дает там где-то 85% за Майю Санду и 15% за Степаноглу. И в результате, безусловно, все поворачивается. Для того, чтобы выиграть выборы в целом, надо иметь внутренний перевес где-то на больше 10%, а то и 15%, потому что оценки размеров зарубежной диаспоры где-то процентов 15% в избирателях. Очень большое количество. И понятно, что та диаспора, которая находится в Европе, она голосует в первую очередь за президента, который предъявляет проевропейский выбор. В целом результат 10% выигрыш у Майи Санду, где-то 55 на где-то на 45, если округлять. И вот это показало, что как сложен второй тур. Если Санду смогла прибавить 13% к первому туру, то Александр Стояноглу прибавил 19%. То есть вот те, кто искал другого президента, пошли голосовать за него. Но какая-то часть сказала, да, ну уж придется голосовать за предыдущего, поскольку этот нас не привлекает. Ну вот та самая история, которую я многократно говорил, повторял и настаиваю на этом, что выборы 96 года к стартовой позиции президента Ельцина 35 против 31 у Зюганова были, конечно, практически проигрышными, точно так же. И вопрос был в одном. Если бы во второй тур выходил там либо Лебедь, либо Явлинский, скорее всего, был бы проигрыш. Потому что они смогли бы собрать на себе вот тот объем несогласных кандидатов. Но выход во второй тур экстремального кандидата Зюганова, конечно, еще с совершенно экстремистскими заявлениями в ходе предвыборной кампании, привел к тому, что он оттолкнул центр, и центр был не готов проголосовать за такую позицию, и поэтому второй тур уже прошел совершенно по-другому. И там рассуждения по поводу там всевозможных вбросов и так далее. Все бывало, но не столь широко, как это могло казаться. Был целый пояс, красный пояс, где губернаторы представляли коммунистов, и как вы себе это все это представляете в подобных вещах и в подобных местах. Да, особая ситуация всегда и тогда. Кавказ, Поволжье, но это отдельная история, которую пока мы не можем обсуждать. И вот что касается выборов в Молдавии, показывает, насколько, опять же, разорванная страна, насколько сложна ситуация, где есть одна часть, которая говорит, даешь движение в Европу, и есть другая часть, которая не готова меняться. Даже это не вопрос выбора, да, туда направо или налево, то ли за Европу, то ли за Россию. Нет, люди, которые привыкли к определенной традиционной жизни, и как-то каждый, кто приходит и говорит, а сейчас все будет по-другому, вызывает отторжение, поскольку ничего не хотим. Хотя надо признать, что желание что-то менять, конечно, присутствует, поскольку страна считается одной из беднейших, вообще-то говоря, в Европе. Разрешили ли выборы конфликт? Нет, конечно, поскольку, как я уже сказал, общество находится в разорванном состоянии, и этот разрыв в значительной степени, это поляризация, она наводится расхождением двух соседних геополитических плит Евросоюза и России. И поэтому понятно, что какая-то часть все ориентируется на Евросоюз, какая-то часть начинает все в большей степени ориентироваться на Россию. И вот эти вот тяжелые отношения между этими плитами рвут на части соответствующее общество. Я называл список этих разорванных обществ, как так сложилось. Это и Грузия, это и Молдавия, это Украина, это и Сербия, ну и в значительной степени даже Словакия, где эта борьба тоже идет вот в таком вот ключе. Социалистическая партия Молдавии, которая выдвигала и поддерживала Стояноглу, хотя оба кандидата формально баллотировались как независимые, собирали подписи, сделала заявление, что они отказываются признать выборы и что считают президента нелегитимным. Это, конечно, закладывает тяжелейшие дальнейшие политические конфликты. Со стороны пресс-секретаря президента Российской Федерации тоже прозвучало заявление что выборами не считаем честными, что, так сказать, не считаем справедливыми, не считаем как бы, вот, легитимными, и поэтому в дальнейшем отношения будут выстраиваться понятным образом тоже очень и очень непросто. Закончился ли политический раунд борьбы в Молдавии? Нет. Надо все-таки нам вспоминать, что Молдавия – это парламентская республика. И президент имеет в значительной степени моральные полномочия, определенные возможности, но они весьма и весьма ограничены. Надо достаточно вспомнить предыдущую ситуацию, когда партия и коалиция, возглавляемая Санду, уже контролировала парламент и смогла привести к власти свое правительство, своего премьера, а президент Молдавии Дадон, в общем, фактически оказался не в состоянии влиять на процессы. Мы постоянно видели его в Москве, но, собственно говоря, вот этим его позиция в значительной степени исчерпывалась. Да, так сказать, сторонников он старался консолидировать, но влиять на принятие решений уже было довольно сложно. И вот летом следующего года предстоят парламентские выборы, и вот эти выборы как бы будут продолжением той избирательной кампании, которая проходила сейчас. И вопрос заключается в том, вот та коалиция, которая сейчас поддерживала Марию Санду, сможет удержать, так сказать, власть или нет? Поскольку, опять же, ситуация достаточно сложна, поскольку страна, как я уже сказал, и общество расколото. А с другой стороны, опять же, реакция простого избирателя будет заключаться в ответе на один простой вопрос. Стала ли ваша жизнь лучше за эти годы, пока у власти находится данная коалиция, или нет? Или в результате вот того, что ваше ощущение внутреннее, что жизнь не становится лучше, ведет к тому, что вы начинаете менять правительство. А человек устроен, и избиратель, да и просто человек устроен так, что он гораздо сильнее, опять это биология, реагирует на любые отрицательные известия, на любые угрозы, и если это лично его не затрагивает, то достаточно скептически относится к любым улучшениям, как-то не очень их замечает. Ну и в частности пример, который приводится, вот статистика показывает, что преступность в Соединенных Штатах медленно, но тем не менее уменьшается, но тем не менее в Штатах она, в многих Штатах стоит на четвертой позиции, как проблема. А взгляд граждан о том, что преступность это является проблемой, которая все время растет, наоборот, процент граждан, беспокоящихся о росте преступности, постепенно нарастает. Да, бывали небольшие провалы, но потом идет вверх. То есть вот соотношение настроений с реальной ситуацией – это еще одна очень тяжелая проблема, как в состоянии работать власть вот в этой части. И очень часто мы видим такую картину, когда кто-то приходит к власти, он выступает с критическими позициями по отношению к предыдущей власти и звучит в унисон со многими избирателями, которые тоже недовольны своей жизнью, у которых есть надежда, что сейчас придет другая команда и все будет лучше. А через какое-то время он говорит, ну я же добился вот того и добился сего, и начинает в основном рассказывать о своих достижениях и результатах. А для конкретного человека ощущение, что его жизнь стала лучше, оно у него не возникло. И, может быть, он где-то слышал, что там где-то стало чего-то лучше, но лично у него вокруг это ощущение не сформировалось. И самое главное, что ожидания-то были большие. Может быть, оно чуть-чуть стало получше, но не так, как хотелось. И возникает идея, давайте мы все это сметаем и будем, что называется, искать других руководителей, которые будут работать лучше. Вот так, собственно, работает система, и кто-то может сказать, что ну и чего толку, вот поменяли правых на левых, завтра левых на правых, но это позволяет постоянно корректировать курс малыми коррекциями, то чуть больше регулирования государственного перераспределения, значит, ограничения свободы, то наоборот увеличение свобод, меньше государства, меньше регулирования, меньше налогов, меньше перераспределения. и искать тот некоторый консенсус, который позволяет сохранять единство в обществе. И смена, возможность смены вот, команд во время выборов, тем не менее, страхует от того, что в какой-то момент противоречия достигают невероятного масштаба, и начинается бунт, начинается взрыв и снос системы до основания, а потом, как показывает практика, колоссальный провал, пока заново восстанавливается социальная ткань, пока строятся новые какие-то варианты взаимодействия, и показывает практика всех великих революций. Это достаточно кровавая история, и поначалу неизбежен глубокий провал и экономический, и политический, и человеческий, как вы хотите. Вот этот механизм, который мы наблюдаем, как он работает, как меняются команды, которые работают у власти, если у граждан есть недовольство. И вот та же самая картина приблизительно, мы разговаривали, прошли выборы в Литве. Мы, когда сейчас слышим позицию Литвы, нам кажется, что это вообще такая абсолютно такая жесткая прозападная страна, идущая железным курсом, но мы, если мы посмотрим на внутреннюю ситуацию, то она весьма и весьма непростая. Результат выборов ведет опять к смене той коалиции, которая будет у власти. Выборы выиграла Литовская социал-демократическая партия. Она смогла получить 52 места из 141. Вот, полномочия парламента на 4 года. Литва тоже парламентская республика, и поэтому парламент будет формировать правительство. Конечно, нужна коалиция, нужно большинство. То есть нужно 71 место, чтобы у вас сложилось. Но надо заметить, что в прошлую избирательную кампанию было всего 12 мест. То есть это колоссальный, так сказать, переворот ситуации. И наоборот, партия такая право-консервативная, Союз Отечества, литовские христианские демократы, получила 29 мест. Это партия, в которую возглавляет действующий премьер-министр. А было 50. Вот. И вот такая вот история. При этом отдельный вот момент, о котором тоже хочется сказать, что мы иногда там переоцениваем, как я бы сказал, либерализм и просвещенность избирателей стран, которые находятся чуть-чуть западнее нас, как бы не всегда понимаем реалии. Вот партия «Заря над Неманом», которая была создана в начале этого года, сейчас я поговорю, что это за партия, Ремигиус Жемайтайтис, 20 мест с нуля. То есть сразу третье место, практически так же, как правящая партия. Дальше еще там 5 партий есть. Союз либералов Литвы, который набрал совершенно, так сказать, небольшое 12. И демократы во имя Литвы – это 14 мест. Вот с ними будет, наверное, тут пытаться договариваться отчасти с демократами и еще с одной партией, Союз крестьян и зеленых, потому что которые набрали всего 8, поскольку социал-демократы хотят сформировать левоцентристское правительство. Они не готовы договариваться с крестьянскими демократами и не готовы разговаривать с союзом либералов, поскольку либералы, конечно, значительно правее. И вот эта партия, которую хочется сказать, она, этот человек, который ее возглавил, он был парламентарием. В 23-м году он был изгнан вообще из партии «Свобода и справедливость» и вообще из парламента. Он, кстати, партия набрала всего один голос. А вот этот вот диссидент, которого изгнали, то есть одно место, 20 мест получил. Он выступил же очень резкой и грубой критикой в адрес Израиля по поводу той политики, которую он проводит в отношении палестинцев. Да, и, в общем, выступил с заявлением, которая достаточно резкую реакцию вызывает, конечно же, в истеблишменте и в европейском и прочем, связано с тем, что он заявил, что это не литовцы должны извиняться перед евреями, а это евреи должны извиняться перед литовцами. Но дело в том, что это известная история, Это касается Эстонии, Латвии и Литвы во время присутствия там немецких войск с поддержкой местных коллаборантов было уничтожено весьма много евреев. Это антисемитизм в этих местах был распространен довольно сильно, поскольку евреев там было много. Так вот, оценка по поводу количества уничтоженных в Литве – это 200 тысяч. Вот. И такой же депутат в свое время был в Латвии, который тоже вынесли из парламента, который заявил, что евреи должны сильно подумать, кого поддерживать. Один раз они ошиблись, и вот помните, чем это закончилось. Ну, по поводу ошибки или за что извиняться, это каждый раз имеется в виду подход, который звучит, что это в значительной степени они поддерживали советскую власть, они проводили социалистическую революцию, и теперь, как говорится, потом вот таким сложным образом в результате заплатили. Конечно, дикий скандал, конечно, сказать, был изгнан, но тем не менее после этого взял, партию зарегистрировал 16 января 2024 года. В момент регистрации там сразу больше 2000 членов партии, и это как бы непросто. И дальше партия получает серьезную поддержку. И вот это мы должны опять же понимать, что вот эти вот, если страны, в которых существует еще традиционная глубинка, так называемый глубинный народ, люди, которые как-то еще все-таки воспринимают связь земли и крови, туда начинают весьма серьезно идти политики популистского свойства, предлагающие стандартные националистические рецепты. Как бы борьба с иноверцами, инородцами, ну и по ходу пьесы еще добавляется борьба с инакомыслящими. И эта партия, пожалуйста, вам, Литва, член Европейского Союза, получает 20 мест, почти столько же, сколько христианские демократы. Ну, те получают 29. Причем партия раскручена с нуля. Такие же темы мы видим в Европе и в Австрии, где сейчас партия националистического, национал-социалистического толка, я бы сказал, получила первое место, ну, в районе 30%. Такие темы мы видим, развиваются очень сильно и в Германии, прежде всего в Восточной Германии, где альтернатива для Германии в одной из земель в Тюрингии получила вообще первое место, а так во многих землях получает второе место. На федеральном уровне пока они не могут выйти, так сказать, победители. В Германии все-таки еще прививка Второй мировой войны действует посерьезнее, и все партии остальные, так сказать, пока для себя приняли решение не иметь ничего общего с партией «Альтернативы для Германии». Посмотрим, сколько они смогут продержаться. Например, Австрия, о которой мы уже неоднократно ссылались, опять же, и сейчас тоже будем вспоминать, партия австрийская, это партия, которая сейчас получила первое место, они уже были в коалиции и участвовали в парламенте. Уже была история, когда один из канцлеров Австрии отличился от всяческими такими позициями, что Европа заявила, что вообще с ним дело иметь не будем. И это очень непростая история, поскольку вот эти вот традиционные позиции изоляционизма, неприятие, опять же говорю, иноверцев, инородцев, это очень сильные как бы эмоции, которые работают, это реальные проблемы, с которыми сталкиваются страны, что делать, как, с одной стороны, экономика требует привлечения мигрантов, с другой стороны, это очень тяжело воспринимается обществом, особенно появление мигрантов, очень далекой культурных уже вариантов, плюс нелегальная миграция, хотя по большому счету результат, что легальное, что нелегальное, результаты приблизительно одинаковые, это как бы вопрос только, как это записать в отдельные клеточки. Все это приводит к тому, что снова вот появляются популистские партии и течения. В Германии там тоже на выборах возникла еще, кстати, партия, отвалившаяся от левых союз Сары Вагенкнехт, который тоже выступает, с одной стороны, весьма левых, и с другой стороны, националистических позиций. То есть, вот национализм и социализм. То сочетание, которое когда-то придумал Карл Люгер, как я уже говорил, в Австрии, и выиграл выборы мэра Вены, повторюсь, 1895 года, призывая там уничтожать евреев евреев, как саранчу, удобрять ими поля, либо погрузить на пароходы и утопить. И император и католическая церковь выступили тогда против. Два года держался император, 4 раза проходили выборы. Император сдался, он признал таки победу Карла Люгера на выборах мэра Вены. И он совершенно осознанно делал простое сочетание. Социализм для рабочих, национализм для крестьян. И называл это христианским социализмом. И именно его с таким восторгом поддержал в своей книге Гитлер. И повез вот этот вот продукт, который он увидел, как он работает. После этого в Германию. Там он оказался, как бы его оказалось возможным привить к немецкой почве. Тоже достаточно успешно. В абсолютно демократической, прекрасно отлаженной Ваймарской республике, тем не менее, избиратель на свободных выборах поддержал подобную партию, которая через какое-то время обеспечила этому избирателю такую жизнь, о которой он вообще и в страшном сне не мог себе представить, чем все это закончилось. Вот эта вот история про избирателей, история про граждан, история про их настроение, которая отнюдь не так проста, как кажется. Завтра включим демократию, и вот вам свобода, и вот вам либерализм. Отнюдь не всегда, отнюдь не так, и очень часто дорога протекает совершенно другим способом. Из авторитарных режимов не через включение демократии, а вначале через либерализм авторитарный, потом уход в либеральную демократию. Иногда демократия заводит обратно в такой тоталитаризм, что даже страшно и подумать. Вот такие темы для размышлений, прошедшие выборы в Европе и в Америке. Это была программа «На самом деле», я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Мы занимались поисками истины, пользовались смело собственным умом. И я желаю всем удачи и до встречи, надеюсь, в следующую среду, если это получится, поскольку буду в отъезде. Всего хорошего!